Глава 7. Сладкое бремя славы. Командор пробега, водитель машины, бортмеханик и прислуга за все чувствовали себя прекрасно. Утро было прохладное, в жемчужном небе путалось бледное солнце, в травах кричала мелкая птичья сволочь. Дорожные птички-пастушки медленно переходили дорогу перед самыми колесами автомобиля. Степные горизонты источали такие бодрые запахи, что будь на месте Остапа какой-нибудь крестьянский писатель-середнячок из группы «Стальное вымя», не удержался бы он, вышел бы из машины, сел бы в траву и тут же на месте начал бы писать на листах походного блокнота новую повесть, начинающуюся словами: «Инда взапрели озимые, рассупонилось солнышко, растолдыкнуло свои лучи по белу светушку, понюхал старик Рамуальдыч свою портянку и аж заколдобился». Но Остап и его спутники были далеки от поэтических восприятий. Вот уже сутки они мчались впереди автопробега. Их встречали музыкой и речами. Дети били для них в барабаны. Взрослые кормили их обедами и ужинами. Снабжали заранее заготовленными авточастями, а в одном посаде поднесли хлеб-соль на дубовом резном блюде с полотенцем, вышитым крестиками. Хлеб-соль лежала на дне машины между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и, в конце концов, проделал в нем мышиную дыру. После этого брезгливый Остап выкинул хлеб-соль на дорогу. Ночь антилоповцы провели в деревушке, окруженной заботами деревенского актива. Они увезли оттуда большой кувшин топленого масла и сладкое воспоминание об одеколонном запахе сена, на котором спали. «Молоко и сено», — сказал Остап, когда антилопа на рассвете покидала деревню. «Что может быть лучше? Всегда думаешь, это я еще успею. Еще много будет в моей жизни молока и сена. А на самом деле никогда этого больше не будет. Так и знайте». Это была лучшая ночь в нашей жизни, мои бедные друзья. А вы этого даже не заметили. Спутники Бендера смотрели на него с уважением. Их приводило в восторг открывшаяся перед ними легкая жизнь. «Хорошо жить на свете», — сказал Балаганов. «Вот мы едем, мы сыты. Может быть, нас ожидает счастье». «Вы в этом твердо уверены?» — спросил Остап. «Счастье ожидает нас на дороге. Может быть, еще машет крылышками от нетерпения? Где, — говорит оно, — адмирал Балаганов? Почему его так долго нет? Вы псих, Балаганов. Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку. Ах, Америка — это страна, там гуляют и пьют без закуски». Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать. А у вас, Балаганов, с этой деткой романа не выйдет. Вы оборванец. Посмотрите, на кого вы похожи. Человек в вашем костюме никогда не добьется счастья. Да и вообще весь экипаж антилопы экипирован отвратительно. Удивляюсь, как это нас еще принимают за участников автопробега. Остап, с сожалением, оглядел своих спутников и продолжал. «Шляпа Паниковского меня решительно смущает. Вообще он одет с вызывающей роскошью. Этот драгоценный зуб, эти кальсонные тесемочки, эта волосатая грудь под галстуком. Проще надо одеваться, Паниковский, вы почтенный старик. Вам нужны черный сюртук и касторовая шляпа. Балаганову подойдут клетчатая ковбойская рубаха и кожаные краги». И он сразу же приобретет вид студента, занимающегося физкультурой. А сейчас он похож на уволенного за пьянство матроса торгового флота. О нашем уважаемом водителе я не говорю. Тяжелые испытания, неспосланные судьбой, помешали ему одеться сообразно званию. Неужели вы не видите, как подошли бы к его одухотворенному, слегка испачканному маслом лицу кожаный комбинезон и хромовый черный картуз? «Да, дедушки, вам надо экипироваться. «Денег нет», — сказал Козлевич, оборачиваясь. «Шофер прав», — любезно ответил Остап. «Денег действительно нет. Нет этих маленьких металлических кружочков, кои я так люблю». Антилопа гну скользнула с пригорка. Поля продолжали медленно вращаться по обе стороны машины. Большая рыжая сова сидела у самой дороги, склонив голову на бок и глупо вытаращив желтые незрячие глаза. Встревоженная скрипом антилопы, птица выпустила крылья, вспарила над машиной и вскоре улетела по своим скучным совиным делам. Больше ничего заслуживающего внимания на дороге не произошло. «Смотрите!» — закричал вдруг Балаганов. «Автомобиль!» Остап на всякий случай распорядился убрать плакат, увещевавший граждан ударить автопробегом по разгильдяйству. Покуда Паниковский выполнял приказ, антилопа приблизилась к встречной машине. Закрытый серый кадиллак, слегка накренившись, стоял у края дороги. Среднерусская природа, отражаясь в его толстых полированных стеклах, выглядела чище и красивее, чем была в действительности. Коленно преклоненный шофер снимал покрышку с переднего колеса. Над ним в ожидании томились три фигуры в песочных дорожных пальто. «Терпите бедствие?» — спросил Остап, вежливо приподнимая фуражку. Шофер поднял напряженное лицо и, ничего не ответив, снова углубился в работу. Антилоповцы вылезли из своего зеленого тарантаса. Козлевич несколько раз обошел кругом чудесную машину, завистливо вздыхая, присел на корточки рядом с шофером и вскоре завел с ним специальный разговор. Паниковский и Балаганов с детским любопытством разглядывали пассажиров, из которых двое имели весьма надменный заграничный вид. Третий, судя по одуряющему калошному запаху, исходившему от его резинотрестовского плаща, был соотечественник. «Терпите бедствие?» — повторил Остап, деликатно прикоснувшись к резиновому плечу соотечественника и в то же время устремив задумчивый взгляд на иностранцев. Соотечественник раздраженно заговорил о лопнувшей шине, но его бормотание пролетело мимо ушей Остапа. На большой дороге в 130 километрах от ближайшего окружного центра, в самой середине европейской России, прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора. «Скажите», — перебил он, — «эти двое не из Рио-де-Жанейро?» «Нет», — ответил соотечественник, — «они из Чикаго, а я переводчик из Интуриста».